Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается в преддверии Нового года очередной выпуск моей передачи, пока ежедневный, пока в это время, потом посмотрим. Она называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений, музыки, видео, ну, всего на свете, не нарушающие права. Кстати, я вам хочу сказать, что я прочитал очень большую статью исследования. Я, может быть, как-то... Я хочу восстановить в следующем году публикацию дня, и я вам прочитаю эту статью. Это очень интересно. Она касается вот чего. Ну, вот искусственный интеллект, понимаете, да? Вот, например, там. Вы говорите искусственному интеллекту. Давай напишем с тобой, ну, например, там, я не знаю, какое-то исследование, да? Основу для этого исследования. Собери для меня факты, например, для какого-то исследования. И начинает искусственный интеллект работать. Он вываливает вам какую-то статью, которую вы берете за основу. А потом выясняется, что как работает искусственный интеллект. Он пересматривает все на свете. То есть, другими словами, он как Google. Только Google показал бы вам заголовки, например, где упомянуто это, а этот просто комплектует текст. И вот выясняется, что... существуют, извините меня, авторские права. Эти авторские права нужно соблюдать. Поэтому, помните, Пархоменко делал расследование, где выяснялось, что в той или иной диссертации слямзили тут кусок, там кусок и так далее, да? Значит, здесь получается то же самое. Человек, причем человек может не знать. Он взял за основу какой-то текст. Этот текст составлен из разных текстов без упоминаний ссылок. Он делает диссертацию, а потом условный Пархоменко изучает эту диссертацию и вдруг выясняет, что там украден текст. Короче говоря, как это гладко было на бумаге, да наткнулись на овраги. Другими словами, оказалось, что все это непросто. И дело не в том, что там искусственный интеллект может победить человека, там оставить нас безработным и так далее. Тут на простых вещах спотыкаемся, понимаете? А если, например, искусственному интеллекту сказать, что все, что ты найдешь, то, что защищено авторскими правами, не используй, потому что я делаю диссертацию. Тогда искусственный интеллект ответит, а я тебе вообще тогда не могу помочь, потому что... Так, собрался народ. Добрый вечер. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, проверьте, вы подписаны или нет. И, пожалуйста, ставьте лайки, чтобы не было стыдно перед Плющем. Итак, ну, вчера, вы знаете, это началось. Тревога. В общем, короче говоря, я нервный пошел спать, ну, естественно, ночью подпрыгнул, потому что началось. Прочитаю официально. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 19.30 известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате российского массированного удара 29 декабря. 53 человека сегодня спасли наши титаны из... ГСЧС, 8 из спасенных достали из-под завалов. По состоянию на данный момент известно о 30 погибших, более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины. Министр поблагодарил и так далее. Итак, в ночь на сегодня Россия нанесла самый массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Ну, собственно, если сухо говорить, то вот ровно вот это вот дело и произошло. Я не хочу сейчас говорить какие-то слова, проклятия и так далее, и так далее. Это... Вот вы тут пишите, тут говорят, смотрим из ада, хотелось бы, чтобы он туда пришел, пока его нет, поэтому чего поделать. Значит, теперь, что же, собственно, произошло? Я нашел интересную публикацию BBC, Павла Аксенова. Это военный корреспондент. Вот что он написал. Время нанесения настолько сильного удара по большому числу целей на территории Украины сложно объяснить какой-то очевидной причиной. Но это укладывается в общую логику войны, в которой Россия периодически совершает такие налеты. Хронологически удар произошел после обстрела крылатыми ракетами торгового порта Феодосии, в результате которого был потоплен большой десантный корабль «Новочеркасск». Большие обстрелы после каких-то громких операций Украины происходят и раньше. Например, 9 мая российская армия обстреляла украинские города после диверсии в Брянской области. Тогда, как заявлял главнокомандующий ВСУ Залужный, российские военные выпустили 81 ракету. После не обязательно... Простите, пожалуйста. После не обязательно означает в ответ. В ответ. Но к массированным налетам в Украине готовится после каждой большой операции ВСУ. ВСУ утверждает, что всего было выпущено 158 ракет разных типов и ударных беспилотников. Сбить удалось только 87 ракет и 27 дронов, заявил Залужный. Такое большое разнообразие средств обычно используется для того, чтобы осложнить работу ПВО. Характеристики полета воздушных крылатых ракет, кинжалов, дронов, баллистических ракет настолько отличаются друг от друга, что одно это уже перегружает ПВО. Массированный удар перегружает зенитно-ракетные комплексы, которым надо время, чтобы перезарядиться после отражения одних целей. Они могут просто не успеть поразить остальные. Наконец, эти разные цели летят с разных направлений, что еще больше осложняет работу ПВО. Если цифры, которые назвали украинские военные, верны, то ПВО поразило более 70% целей, что с учетом такого сложного налета довольно неплохой результат. Это действительно правда. Итак, этот удар показал, что у России есть возможность накопить средства для большого удара. Однако число ракет, которые остаются в российском арсенале, а также то, сколько ракет Россия способна производить, остается неизвестным. Значит, вот такое вот. Ну, тут я вот что хотел вам сказать. Значит, я сегодня, естественно, изучал очень много различных материалов по этому поводу. Все склоняются, военные источники склоняются к тому, что Российская Федерация, вот если свежие ракеты, да, там возобновление, то она может, Россия, делать 100 ракет в месяц. Я вам хочу сказать, что это большое количество. 100 ракет этих ракет, там калибры, потом эти самые. Вот такая вот история. Но не все коту масленица. Я вам сейчас прочитаю о том, что никто не знает. Это очень интересно. Это мне прислал мой друг Сергей Багро. Сейчас я открою необходимую страницу и буду переводить с украинского. Так, это он мне прислал вот здесь. И вот здесь. Вот. Значит, ракетная атака. Интересные подробности. Ну, тут вы должны понять, что есть такое выражение, такое замечательное украинское, «дурных нема». Это переводится формально, ну, «дураков нет», но по-украински это, ну, так сказать, немножко звучит по-другому, и адресат другой, и так далее, и так далее. В общем, вы понимаете. Так вот, сегодня главком Залужный проинформировал главу Объединенного штаба Брауна, такого западника, про некоторые нюансы атаки русских. Итак, что они поразили, русские? Слушайте. 11 муляжей пусковых установок «Патриот». Вы знаете, они охотятся, Путин приказал уничтожить «Патриот», и вот они... Муляжи 11 установок «Патриот» уничтожили в трех областях. 14 муляжей Су-24 на двух аэродромах. Самое смешное. Муляжей F-16-8 на двух аэродромах. Муляжей пусковых установок на САМС-3. Муляжей танков «Абрамс» в Запорожской области и Харьковской области 14. Ну, мы можем их с этим поздравить. Молодцы. Простите, друзья. Вечер. Поэтому вот так. Или, как говорил великий драматург, не все коту масленица. Теперь идем дальше. Значит, про новости я вам расскажу. Конечно, в основном мир живет сегодня, весь мир, черт побери, это зловещее нападение безумное, это все-таки стало сегодня главной сенсацией. Мы еще поговорим о выводах, которые в этом деле существуют, но я хочу продолжить о судьбах людей. Да. Знаете, вот мы говорим, что у человека сложная судьба. Ну, помните, я много раз читал, мы так и не знаем, кто это сказал. Вот это, что если у тебя мало еды, будь счастлив, потому что есть люди, у которых вообще нет еды. Если у тебя прохудилась крыша, у тебя есть хоть какая-то крыша. Ну, понимаете, да, вот это все. Этот пост написал Дмитрий. Он меня так поразил, что я его решил вам прочитать. Вот, понимаете, казалось бы, что в условиях войны, ну вот как, вот когда война, ты должен там либо идти на фронт, либо спастись, например, уехать, да, вот такое вот. Но не всегда так. И вот Дмитрий, Грайль Дмитрий, написал этот пост, послушайте. Вот судьба человека. В 2012 году, после возвращения Пыни, мы отправили дочь учиться в Европу. По плану за 3-4 года мы закрывали здесь проекты и перебирались к ней. Ну, то есть он в России, вы понимаете. Человек предполагает, Херак, Крым наш. Доходы падают в два раза, проекты умирают. Умирают не только проекты, но и мой отец. Мама остается с пьющим братом и разрушенной жизнью. Бросить ее и свалить совесть не позволила. Надо сначала все им наладить, потом уже ехать. Тем временем эмигрировать в страну, где дочь становится, где дочь учится, уже непросто. Но ищем варианты. Брат без отца отвязывается со всеми, тихо бухает 24/7 перед телеком. Однажды, да, все правильно, я правильно вам читаю. Однажды утром брат умер. Вечером началась белая горячка. Мама, чтобы он успокоился, вызывала одну за другой скорые помощи. Приезжали три бригады. Каждая колола успокоительное, он вроде бы успокоился, а утром оказалось, что умер. Было 55 лет. Мама в 82 осталась одна. Через год у нее случился микроинсульт. Еще через год второй. Вылечили, реабилитировали, чувствует себя неплохо, ничего не болит. Зрение и слух, остальное норм. Живет теперь рядом, одна сама ухаживает за собой. Состояние дожития может закончиться вдруг, а может тянуться годами. В эмиграцию не поеду, потому что объективно это ее убьет. Сразу, еще на этапе сборов. В пансионат для стариков, платный, хороший, тоже не поедет, потому что это, цитата, «дом престарелых, в который ты меня хочешь сдать». Обстоятельства. Какую ситуацию мы с супругой имеем в результате? Матери 86 после двух инсультов без зрения и слуха. Категорически отказывается от пансионата для стариков. Сколько проживет, неизвестно. Нам 55-56, времени и сил начинать жизнь с нуля в эмиграции почти не осталось. С дочерью не виделись с начала пандемии. Карантин, война. Дочь сирота при живых родителях. за границей уже давно адаптировалась, но приехать и поплакать в жилетку некому, нас нет рядом. Когда моя мама меня отпустит, мы и сами уже перетечем в разряд престарелых родителей. И что нам всем делать? А на подходе еще родители-супруги. Если бы не плешивое говно, все было бы, наверное, по-другому. Захотелось ответить тем, кто не видит связи между ситуацией и отцом нации. Уважаемые, иммиграция – дерьмо, и люди бегут из своей страны не от хорошей жизни. Если бы не плешивое говно, мы бы спокойно жили и не думали уезжать. Старели, растили внуков, умирали, как все, но на родине. Вот такая вот история. Я хочу вам сказать, что каждую минуту, пока он живет на свете, просто миазмы, зло расползаются. Сейчас вы увидите интересное видео. Сейчас колоночку включу. Я вам о нем вчера рассказывал. Это депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Янгалычева опубликовала видео соты с претендентами на пост президента. Ну, только Путина там нет. И вот она им всем задавала один и тот же вопрос. Значит, как вы собираетесь победить? Хотите ли вы, планируете ли вы победить? Вот что эти чуваки сказали. Сейчас послушаем.
А победить?
Сейчас, одну секунду, где? Вот. Значит, Николай Харитонов.
Сможете победить?
Значит, я не могу так говорить, победить, не победить.
Вы планируете победить? Во-первых,
что считать победой? Вы планируете победить?
Конечно, нет. Я на идиот похож.
Вы планируете победить?
Я планирую сделать все для консолидации русского общества.
А победить? Вы планируете победить?
Мечтать нужно всегда.
Но вы не планируете.
Знаете, планирует Господь Бог.
Знаете, я надеюсь, что по итогам этой избирательной кампании я останусь живой, на свободе и не иначе.
Вот так. И понимаете, вот эти люди, вот это они говорят, и они идут в президенты. Вы можете себе такое представить? Да, Валентина Федоровна, она правильно пишет. Их просто назначили. Ну, я понимаю, но где вы такое видели? Вы, ну вот в Польше такое было в советские времена, в Германии, там была еще другая партия, но, так сказать, все время Эрик Хонекер, да? Это было, но они не изображали, что они участвуют в нормальных выборах. А вот эти вот клоуны, вы понимаете, это, и они же все знают прекрасно, а Надеждин, да, вы правы, Андрей Воронов, он самый трезвый. Он сказал абсолютно правильно, что я надеюсь выйти живым из этой избирательной кампании. Но кто ж тебя заставляет? Простите меня, ради бога, тяжеловато сегодня. Ну и бессонная ночь, извините, бессонная ночь. Я же вам говорил, психологически это очень тяжело. То есть вот оно побухало. Катя позвонила. Звонит каждые 5 минут. Ну, ты пошел в коридор, пошел в коридор. Не пошел. Значит, побухало, тишина. Но ты же не спишь. Ты смотришь в телеграм-каналы, где прямо вот написано, они летят туда, они летят сюда. Но у них же появились управляемые ракеты. То есть эти ракеты летят в одну, вот то, что они с Польшей сделали. Они же, я хочу вам сказать, с Польшей сделали... Помните, наш друг Медведев говорил такую замечательную фразу, что если F-16 будут располагаться на территории других государств, то все равно они будут законной целью для русского оружия. И вот сегодня мы с вами свидетели этого дела. Правда, реакция была очень бурная поляков. Они созвали Совет Безопасности и так далее, и так далее. Залетела русская ракета на их территорию. Залетела, пролетела 40 километров, после этого развернулась и полетела обратно. И зашла на территорию России. То есть можно назвать это ошибкой, можно назвать это как угодно, а можно назвать это намеком, что, ребята, в 2024 году мы будем брать Латвию, Литву, Эстонию и еще посмотрим. Между прочим, я вам хочу сказать про удивительный факт. Вот сегодня мы будем слушать Александра Краева, последнюю часть, но это дальше. Но знаете, что Краев рассказал? Я этого не знал. Оказывается, ну вот вы знаете, есть пятая статья НАТО. Вот они должны, там напали на Эстонию, тут же самолеты, пароходы и так далее, и так далее. Они рассматривали план, что подтянется НАТО через 180 дней. То есть это как? То есть Путин входит, армии у них там кот наплакал, правда, они сейчас американцев туда пускают и так далее, но дело не в этом. Как это 180 дней? Вот почему идет разговор, что если нападут на эти страны, вообще кто-то задницу поднимет. Я вам хочу сказать, что очень большая проблема. Вот сегодня мы были с Саакяном, которого вы знаете. Я просто хочу вам сказать, что положение очень тревожное. И оно тревожное несколько в другом смысле. Вот смотрите, есть украинцы. Представим себе, что украинцы члены НАТО. Ну, представим. Значит, вот Россия напала на Украину, она член НАТО, так? И, значит, за нее должен вступиться НАТО. Вот все там, да? И вдруг возникает ряд вопросов. Вы понимаете, что Запад вообще оказался не готов к какой-либо войне? И проблема не в том, что он по копейкам, по каплям давал оружие. Это оказалось мифом. У Запада нет оружия. Нету. И лишь только сейчас они задают вопросы, давайте откроем военные заводы и так далее, и так далее. Европа то же самое. Потому что никто не думал, что этот сумасшедший начнет войну, и теперь возникает вопрос. А если он пойдет на Европу, Европа готова дать отбор? Во-первых, часть государств говорит, что их народы не очень-то желают участвовать в чужой войне. То есть единство Европы – это евро, понимаете? А вот так понимать, что надо защитить свою землю от этого сумасшедшего, это еще большой вопрос. А оружие? Они все отдали. Они теперь говорят, нам самим не хватает. То есть я, конечно, не имею права осуждать, это глупо. Они просто дали нам, что могли. Но что могли, а больше не могут. И никто в этом не виноват. Они в этом не виноваты. Была мирная жизнь. Была, ну, понимаете, вот жили как-то мирно до Крыма. Потом началось, но потом они не осознали, что проблема. Значит, вот эта вот новость, я ее сейчас прочитаю, мы перейдем немножко с... Да, да, Леопольд Дора, все началось с Грузии в 2008 году. Да. Значит, смотрите, Deutsche Welle сообщает, суд в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей Анастасию Ивлееву за организацию почти голой вечеринки в ночном клубе «Мутабор». По мнению суда, не менее 200 гостей. Мероприятие находилось в общественном месте в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде. В общем, знаете как, сначала на них всех наехали, но потом решили отъехать. И вот такой вот, ну что для нее 100 тысяч рублей? Так сказать, это мягкая, такая мягкая диетическая история, скажем так. Зеленский, коротко скажу. Зеленский побывал в 2 километрах от передовой в Авдеевке. Это очень хороший его шаг. Еще одна такая смешная вещь, я подгребаю эти новости. Внештатная помощница Залужного, у него, оказывается, были внештатные помощницы, призвала идти на фронт словами: «Ну все равно ведь мы умрем когда-то». Понимаете? По поводу чего Залужный сказал, что у него больше нет общественных помощников. И он очень достойно себя ведет. Так, теперь пойдем по новостям. Простите. Иртеньев давно написал это стихотворение. Стихотворение в середине. «Я верю, поздно или рано наступит тот желанный час, когда, повергнув власть тирана, воспрянет креативный класс. Когда у гробового входа с табличкой «Enter» на стене нас примет радостно свобода и удивится. Вы ко мне?» По-разному можно воспринимать этот стих, но... Хочу вам так сказать, а вот вы меня простите, а креативный класс много сделал, чтобы Путина не было? Вот так спрошу. Значит, какие экономические последствия вот того, что Россия шарахнула? Это очень интересно. Мы же с вами не знаем, сколько оно все стоит, но мы знаем, например, что одна ракета стоит там несколько миллионов долларов и так далее. Но это все виртуально, виртуально, виртуально. Олег Козловский пишет: блин, заслушался, чуть лайк не поставил, уже исправился. Вы имеете в виду лайк не поставил. Хорошо. Вот слушайте цифры, это вам будет интересно. Всего за одну ночь массированный обстрел Украины Россия потратила. Бюджет Тамбова на 16 лет вперед на 20 миллиардов больше миллиардов, чем бюджет всей Рязанской области на год, на 17 миллиардов рублей больше, чем получат все российские регионы на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году. В 2 раза больше, чем выделили всем регионам РФ на обновление общественного транспорта в 2023 году. На 30% больше, чем выделяет Минздрав на оборудование, ремонт и строительство городских поликлиник, районных больниц и сельских медпунктов. Вот такая вот история. Ему на все насрать. Очень, вот знаете как, все-таки это у меня призыв к моей аудитории. Я бы просил вас быть очень осторожными, когда вы имеете дело с украинцами. Потому что украинцы сейчас — это травмированная нация. Россияне тоже травмированная нация, но несколько по-другому. Потому что ракеты... летят вот сюда. И вот такое вот Россия тут устраивает. Поэтому я хотел вам прочитать вот это. Пан доктор написал. Только что на форуме посвященном электронным книгам, человек из Российской Федерации, которому я много раз помогал и отвечал на его вопросы о конвертации книг в формат Kindle, зная, что я из Украины, написал мне личное сообщение, где спрашивает: «Как вам там салют?» А говорят: «Это все Путин». Понимаете, я не думаю, что этот человек, вот, который ему написал, что он, у него была цель оскорбить. Он взрослый человек, поэтому, но, понимаете, по-разному воспринимается. Ну вот, например, я сегодня позвонил приятелю и говорит: ну как, крепко поспал ночью? Но это киевлянин говорит киевлянину. А вот это, когда русский говорит: ну как вам там салют, как вам там салют? Будьте осторожны. Начался откат. Вот ты, Господи, сейчас. Министерство культуры. Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в почти голой вечеринке. В ведомстве объяснили, что согласно законодательству лишить такого звания могут только после приговора за тяжкое или особо тяжкое преступление. Ну, вы понимаете, что его могли лишить когда угодно и как угодно и где угодно. И вы понимаете, в течение одной секунды, вот просто одной секунды. Но принято решение, как-то люди остыли, люди поняли, что кто-то все-таки должен в марте 24 года петь на Красной площади и как-то мочить его, тем более, что он вот этот светлый взгляд, вот это я же ездил на... Да, он ездил на Донбасс, он лижет Путина и так далее. Ну, чего вы ее чморить? Пишет Ян Матвеев. Такой немножко фантастический текст. Интересно, Ивлеева, Киркоров, Лолита и остальные найдут камеру и время, чтобы сделать заявление по поводу сегодняшней террористической атаки украинских городов? Или они делают это только, когда надо спасти собственные жопы? Преследование российских звезд шоу-бизнеса, участвовавших в вечеринке телеведущей блогера Насти Ивлеевой, началось по команде из администрации Владимира Путина. О этом изданию Moscow Times рассказали источники в правительстве, Госдуме и администрации президента России. Собеседники издания утверждают, что таким образом в Кремле переключают внимание граждан и накопившийся в обществе негатив на светских персонажей. Вполне. В сторону зажравшихся звезд, заявил журналистам действующий сотрудник российского правительства. Такая масштабная кампания по дискредитации этих звезд – это уже внутренняя политика. Без одобрения Путина и без команды со стороны Кириенко и куратора ТВ и государственных СМИ Громова – это просто невозможно. Лоббировали эту тему силовики ФСБ, сказал издание. Еще один российский чиновник, близкий к предвыборному штабу Путина. Ну, я думаю, между прочим, что Путин, как мне кажется, даже это дело остановил. Потому что, еще раз повторяю, ему эти люди нужны. Ему эти люди нужны. Он сказал: фас, все, хватит. Они унижены, они написали все извинения. Те говорят: а народ? Он говорит: а народ, мне насрать. Посмотрите, пожалуйста, на этого человека замечательного. Сейчас должен взять... А, подождите, я, наверное, вот так лицо должен закрыть. Ну, в общем, короче, вы видите вот этого дяденьку такого чудесного. А, вот этот дяденька. На войне убит герой России, тулунский маньяк Павел Шувалов. Он изнасиловал 27 женщин, убил двух. В 21-м осужден на 24 года, а в 23-м его Путин уже отпустил из колонии. Он пошел на фронт и сейчас погиб. Тут много эссе и описаний. Тут есть описание, как Залужный. Залужный сегодня подробно рассказывал как развивалась эта атака. Ну, чего уже говорить. Вот, смешно. Знаете, вот идут еще последствия вот этой вечеринки. И, так сказать, разные люди проявляют себя по-разному. Филиппа Киркорова в фильме «ТНТ Иван Васильевич меняет все» заменили на актера Никиту Калагривова. Он сыграл Кощея в сериале «Слово пацана». Роль куклы, которую в сериале изначально сыграла Анта Асти, отдали Клаве Коке. Как пишет Мэш, ради обоих пришлось переписывать сценарий, изменить роль. Киркоров, база пишет, Киркоров должен был играть в фильме Петра Первого, Калагривый же исполнит роль Людовика XVI. По словам Тины Канделаки, ранее этого персонажа не было. Его добавили в связи с досъемками новых сцен. И вот тут интересная фраза. Из-за этого я это и засейвил. По данным СМИ, на съемке Калагривым приехал с коронной фразой: «За фильм стою, зритель мне все, и я все зрителю». Знаете, вот я могу сказать по себе, вот что я ощущаю. Вот вспомните, когда мы с вами жили в Советском Союзе, и это правильно мы делали, потому что у нас, ну, у меня школьника там и так далее, да, в 61-м поступил в школу, все время Брежнев, там, вот это вот все. Это была моя действительность. Я вам уже говорил, я никогда не думал, что вообще что-то изменится, что-то будет такое. И мы все приспосабливались. Люди старшего поколения, вы помните, что принципы были принципами, нам что-то не нравилось, мы иронически относились к власти, старый Брежнев, старые вот эти вот все, там, вот эти вот древние, с которых песок сыпется, но мы встраивались. Так вот, мы должны с вами понять, что те ребята, которые родились вот в 2000-х, они ничего, кроме Путина, не видели. Для них Путин – это даже не лидер, не лидер, не какой-то… Это вот, ну, знаете, вот как река. Меня это поразило? Сейчас я вам скажу. В Португалии. Я был в Португалии и вышел… Там такой вот высокий берег был, и я вышел… Стал перед океаном. И я охренел. Вот океан, и ты понимаешь, что будешь ты, не будешь. Океан этот будет, и все будет. Вот так вот будет. И вот эти ребята... Ну, в 68-м году, когда была Пражская весна, я ж оттуда началось мое политическое образование, я начал... слушать «Радио Свободу», глушилки, через глушилки мы были жили на окраине, на Ветряных горах в Киеве, и там было хорошо это все слышно. И вот российская агрессия, значит, вот, и вышли люди, помните, вышли вот эти вот люди на протест, их арестовали и так далее. Ну, я послушал, вышли люди на протест, ну, зашли в Чехословакию. Нет, что. Я только джаз начал понимать, и у меня своя жизнь. Что интересует парня в 8 классе? Ну, вы понимаете. Поэтому мы должны с вами понимать. Мне все больше и больше нравится выражение, что твои дети... Это другой народ. Просто другой народ. Вот эти вот ребята, которые снимаются в фильмах, которые родились при Путине, это другой русский народ. Российский. Они никогда не дышали духом свободы. Ну, они ездили за границу. Но курица не птица, вы знаете, да? Болгария не за граница, теперь Болгария за граница. Ну, даже если они в Америке. Ну, вот что? Вот если ты приехал в Америку, турист, смотришь на эти небоскребы, не учишься там ничего. Херсон в данный момент под сильной атакой ударных дронов. Ну. И вот, понимаете, как ощутить, что люди живут иначе? Вот ты смотришь, вот первый раз, когда я приехал в Америку, я посмотрел на вот эти небоскребы, и я понял только одно. Помните то, что спел «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой»? Мне не показалось, что я маленький. Я просто понял, что я не понимаю, кто в этих небоскребах. Я вот просто они на меня вот такой, как будто я попал на какую-то планету, где стоят вот эти здания. При этом я уже... Ну, это не было для меня открытие. Для меня, кстати, было открытие, когда я зашел в супермаркет. Потому что я не видел таких супермаркетов, у нас таких не было. И когда я шел в отделе кетчупов и приправ, которые тянулись на огромную длину, меня стошнило от обилия ярких... Ну, в общем, короче говоря, поэтому... Вот эти все ребята, это вообще другая Россия. Вот вообще другая. Это вот как брежневское время. Они привыкли жить при Путине, никто им не мешает делать карьеру. Но они живут, поймите, они молодые люди, они делают карьеру, что они должны сидеть и думать, вот он бомбит Украину. Для них бомбежки Украины... Как для меня было вторжение в Чехословакию или афганская война? Что мы сильно переживали с вами по поводу афганской войны? Ну, есть там какие-то маджахеды и все. Понимаете? Это не обозначает, что я говорю, что то, что они не осознают реальность, что это хорошо. Это данность. Хорошая фраза про то, что я вам говорил. Она любила Нью-Йорк. Ментоловые сигареты и ванильный кофе. Но швейный техникум выбил из нее эту дурь. Это на уровне уральских пельменей. Помните, там перед каждым номером говорится. Пишет Ксения Ларина о вот об этом поколении и о нас с вами и так далее. Что-то мы увлеклись всякой дрянью, голых козлищ нам бросили, как говно с лопаты. Жрите, идиоты, вот вам чучело и тушки. Пляшите на них, отрывайте головы, выдавливайте глаза, рвите на части. И пока вы там урчите, сбившись в кучу, мы делом занимаемся. Сегодня 29 декабря, одна из самых страшных атак на украинские города. Словно кто-то, хороший образ, словно кто-то накрывает для Путина новогодний стол. Кровь, разрушение, человеческие жертвы, крики, боль ни в чем не повинных людей. Какая же сволочь, какая циничная сволочь. Нельзя брать из их рук ничего, не берите ни праздников, ни новостей, ни вброшенных сливов, ни голого Киркорова, ни кающуюся Собчак. К черту, не смотри туда, вот сюда смотри, говорю я тебе. Что она имела в виду? Потому что она опубликовала фотографии результатов этого налета. Пишет Иван Яковина. Кремль всерьез полагает, что ударами по мирному населению сможет подорвать решимость народа к сопротивлению, заставит его требовать от правительства переговоров и перемирия любой ценой. Также люди Путина хотят испортить праздничное настроение, а в идеале оставить на Новый год как можно больше людей без света. Кроме этого, еще и месть за охапку сбитых самолетов и за взорванный БДК. Новочеркасск, который, видимо, перевозил что-то очень ценное. Мотивация понятная, но в реальности этот обстрел лишь существенно упростит работу тем, кто сейчас в США и ЕС трудится над конфискацией российских 300 миллиардов. Тем, кто стал забывать, что деньги изымаются у озверевшего психопата, напомнили, что он действительно озверевший психопат. Убивающий обычных людей без разбора. Это не добросовестный участник мировых экономических отношений, а опаснейший международный преступник. Если его примерно не наказать, у него обязательно появится мотивация убивать еще активнее, а в других странах заведутся последователи. Поэтому деньги не просто можно забрать, а забрать нужно, чтобы наказание свершилось. Он абсолютно прав. Вы знаете, я подписан, ну, вернее, вы знаете, не знаете, не знаю. Я подписан на многих бывших эховцев. И со мной вместе работала Варя Костина, Варвара Костина. И вот она написала, вот ощущение моей коллеги этого года. Ну, пока все не утонули в салатах, год был говно лично для меня. И все это будет продолжаться и дальше. Интересно, что я разочаровалась во многом. Если раньше верила, что где-то там, где нас нет, хорошо, то этот год наглядно доказал, что нет. Такое исчезновение американской мечты в широком смысле этого понятия. Она не Америку имеет в виду. Так что без всякой надежды на лучшее. Новый год встречу дома, чтобы как встретишь его, так и проведешь дома. Верная постановка вопроса. А вот такая штука появилась. Ну, это просто удивительно. Почему он не берет... Он раньше брал резкость. Вот. Сдохни, тварь. Что имеется в виду? В 5 городах-миллионщиках Российской Федерации появились надписи перед Новым годом. «Сдохни, тварь». На уши подняты все силы ФСО, ФСБ, Росгвардия, объявлен план перехват, крепость, СК открыл дело на пока не установленных лиц, кто придумал флешмоб. Контраст уменьшите. Леопольда, ну, вы понимаете, ну, вот мне крутить контраст, мой дорогой, ну, вы же терпите меня. Ребята, послушайте меня. Вот вы меня все время спрашиваете, вот ник-ник, Матвей Юрьевич Нарышкин, эховец скурвился как. Послушайте меня. Это то же самое, что с Айдером Муждабаевым и с Лешей Венедиктовым. Послушайте меня, просто по-человечески отнеситесь. Я же не хочу вас банить. Я долгие года работал с Нарышкиным и Соломиным. Они – это не я. Они были очень хорошими журналистами, каждый по-своему. После этого эхо закрылось, и каждый пошел своей дорогой. Поэтому не жалуйтесь мне на них, меня это травмирует. Понимаете, в чем дело? Ну, чисто по-человечески. Поймите, когда человек с кем-то работает много лет, у него несколько иные ощущения. Они меня не предавали, они ничего мне плохого не сделали. Ну, вам не нравятся их политические взгляды. Но, во всяком случае, их политические взгляды лучше, чем взгляды плешивого урода. Понимаете? Они войну никогда не начали. А так человек может быть либералом, может быть консерватором и так далее. У нас был Леша Голубев, вы знаете, и дай ему Бог здоровья, замечательный журналист, очень хороший. Вот такой вот абсолютный почвенник такой. Так сказать, у него другие абсолютно идеалы. Он по-иному, чем я, например, представляет страну. И дай ему Бог здоровья. Он сейчас он народил детей, у него жена, насколько я знаю, прекрасная. Он прекрасно себя чувствует. Ну, только эхо нет. Но надо отдать должное Венедиктову. Голубев абсолютно не совпадал как бы с мейнстримом эхо. Но Венедиктов ничего ему не говорил. И это правильно, потому что есть замечательная фраза. Быть либеральным СМИ – это давать слово не только либералам. Мне, конечно, не нравится, когда там Шевченко или когда-то был Проханов и так далее. Но так должно работать СМИ. Мы не партийные СМИ были. Итак, ну все-таки мы должны с вами подводить итоги года. Поэтому заключительная часть беседы... Ой, Ирина, Нью-Йорк, спасибо вам за 5 чашек кофе, которые вы бросили в меня. Я вас благодарю. Значит, Александр Краев, я напоминаю, Александр Краев, мы с ними тоже год, это был тот закрытый эфир, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма». Давайте послушаем заключительный наш часть разговора с ним, потом продолжим.
Является ли Орбан агентом ФСБ?
О, знаете, это я сравню скорее с математикой. Это как функция, которая приближается к нулю, но никогда не равняется нулю. То есть он вполне себе может быть агентом ФСБ. Мы знаем про его контакты еще во времена его молодости. Мы знаем про то, что как политик уже состоявшийся, его партийные фонды, к ним имели доступ российские олигархи и российские дипломаты. А когда мы говорим «российский дипломат», в половине случаев мы ставим знак равно и говорим «российский шпион». То есть на самом деле, да, он, возможно, не прямой агент, но как минимум он коллаборант ФСБ. Почему бы не называть...
Ну вот, простите, что я перерываю вас, потому что вот тут вопрос такой, что, может быть, на него есть компромат, и поэтому он все выполняет так, как от него требуют.
Вполне вероятно. Компромат – это одна из возможностей, потому что мы видели, что русские очень любят этот формат. Они этот формат использовали с немцами, они этот формат использовали с Трампом, ну, со многими политиками. Поэтому компромат абсолютно может иметь место быть. Но кроме того, давайте вспомним, насколько Венгрия зависима от российской энергетики. То есть уже после начала полномасштабной агрессии это более 61% зависимость от российской энергетики. Далее, еще такой интересный политический факт. Как вы думаете, когда в последний раз созывалось экстренное заседание Совета нацбезопасности Венгрии? Когда российские войска ударили по газопроводу «Дружба». То есть это, вот это для них угроза нацбезопасности, прерывание поставок из России. Поэтому на самом деле, может ли он быть коллаборантом ФСБ? Абсолютно. Может ли на него быть компромат? Я бы даже не сомневался. Но в первую очередь, в первую голову мы говорим об экономическом интересе. Как для него, так и для его партии, так и для его страны.
Да. Милена спрашивает, есть ли у Запада еще рычаги для борьбы с серыми схемами обхода санкций? Ну вот они сейчас приняли 12-й пакет там и так далее. То ли оно действует, то ли не действует. Вроде действует.
Действует. Мы видим, что ситуация в России ухудшается. Но абсолютно хороший и правильный вопрос по поводу этого обхода санкций. Смотрите, впереди... Всех других стран на Западе этим вопросом занимаются британцы и американцы. И у них два разных абсолютно подхода. Во-первых, британцы. Британцы, как бывшая империя, они имеют доступ ко многим офшорным зонам. Просто потому, что это их заокеанские территории. Заморские территории, точнее. И поэтому еще во времена премьер-министра Ли Страсс, хотя премьер-министра было очень короткое, но тогда началась так называемая программа «Демонтаж Лондонграда». И эта программа включала в себя принятие нескольких важных законопроектов. Британская разведка вместе с британским министерством юстиции, благодаря этим законопроектам, теперь имеют доступ к большинству офшорных зон, которые находятся в границах заморских территорий Соединенного Королевства. И фактически огромная часть работы сейчас направлена как раз на проверку этих офшорных зон, на изъятие нелегальных активов, на пресекание потоков, которые туда идут, на попытки обхода санкций, ну, через многие фирмы прокладки. То есть британцы доходят до того, что когда они видят проплату, которая идет там через 15, 20, 30 фирм, они в принципе эту проплату останавливают, пока не пройдет проверка, потому что они знают, что так работают русские. тот же момент американцы пошли немножко другим путем. Они стали идти через банковскую систему, потому что все-таки их федеральная резервная система, которая является единственным эмитентом доллара, и их по сути Центробанк, от него зависят все крупные мировые банки. Соответственно, в конце прошлого года было принято несколько новых законопроектов, которые расширяли возможности Министерства юстиции. И Министерство юстиции имеет возможность теперь намного качественнее работать с Федеральной резервной системой, с Федеральным бюро расследований, и фактически они имеют право вымогать у международных больших банков, которые работают с Федеральной резервной системой, вымогать у них информацию по конкретным транзакциям, конкретным платежам, конкретным клиентам. Соответственно, в то время как британцы выслеживают нелегальные денежные потоки, американцы выслеживают то, что, казалось бы, может быть легально. Вот через условный Казахстан, через условный Туркменистан и так далее, через ту же Турцию. И, соответственно, они, с одной стороны, через офшорные зоны, с другой стороны, через банки, пытаются накладывать санкции и блокировать конкретные компании, которые занимаются помощью в обходе санкций. Почему? Потому что во многих случаях, если это будут государственные санкции, это нарушит их геополитику. Вот скажем, тот же Китай. Когда Блинкен был в прошлом году в Китае, он сказал, что мы не видим того, что Китай официально поставляет России бронетранспортеры, оружие и так далее. Но сегодня объявляют о том, что мы накладываем санкции еще на 15 китайских компаний, которые, мы видим, это делают. То есть вроде как на Китай, извините за такую фразу, не наехали, но вроде как и заблокировали еще одни очаги поставок. То есть Запад над этим работает. Однако мы видим проблему с российскими активами, которые никак не могут изъять. Мы видим проблему с западными фирмами, которые, к несчастью, до сих пор продолжают некоторые сотрудничать с русскими. То есть процесс идет, но работы еще очень много.
Как вы думаете, когда закончится война в Газе, может ли Израиль полностью уничтожить верхушку Хамас?
Ну, мы видим, что это сейчас главная цель Цахала, это сейчас главная цель Израиля как государства. Мы видим, что они вот в последние несколько дней опять свое наступление интенсифицировали. Мы видим, что идет прогресс, конечно, со многими проблемами, конечно, с многими вопросами, но... С моей точки зрения, сейчас главный аспект в этом, то, что Израиль готов идти до конца. И я думаю, мы в этом их поддерживаем полностью, потому что это правильно. Террористы должны быть уничтожены. Ну и тут, мне кажется, никаких разговоров быть не может. Но мы видим, что начались проблемы с американцами. Мы видим, что бомбардировка без разбора, уничтожение гражданской инфраструктуры, хотя там вполне вероятно могли быть цели Хамас и так далее, но... Последнее заявление Джозефа Байдена заставило так немножко забеспокоиться, потому что заявление было в ключе того, что, возможно, Израиль перегибает палку, и, возможно, на каком-то этапе Америке стоит пересмотреть свои отношения с Израилем. И, конечно, возникает важный вопрос, а при чем тут особо Америка, если Израиль как бы сам справляется, ему не нужны поставки, все. Дело в том, что присутствие американских военно-морских сил, как в Средиземном море, так и в Красном море, гарантирует не вступление в это противостояние Ирана, Хизбаллы, хуситов и всех остальных сил на Ближнем Востоке, которые готовы были бы вступить. Поэтому, когда закончится война на Ближнем Востоке, в интересах Израиля, чтобы это случилось максимально быстро. То есть пока отношение американской администрации не поменялось, пока, в принципе, у них есть инициатива, и пока они действительно имеют возможность зачистить территорию сектора Газа от Хамаса, они должны это сделать максимально быстро.
Считаете ли вы, что даже если там война закончится, то те люди, которые уехали как беженцы, вернутся?
Сейчас очень много над этим работают наши... Ну, если вы имеете в виду про Украину или про сектор Газа?
Нет, Украина.
Если по Украине, уже сейчас у нас проходят замеры мнения общественного, сколько людей собираются возвращаться, когда, в какие сроки и так далее. Мы говорим сейчас приблизительно о том, что около 2-2,5 миллионов людей не собираются возвращаться. Ну, потому что нам нужно понимать, в основном выезжали женщины и дети. Соответственно, уже начался учебный год. Соответственно, женщины уже успели найти себе работу. И как бы ребенок только начал обживаться в новой среде. И семейные вопросы, вопросы обеспечения. Ну, короче говоря, очень много тех вопросов, которые действительно удерживают значительную часть людей, которые выехали, от того, чтобы возвращаться. Но 2,5 миллиона – это не все, по разным оценкам 6 до 8 миллионов, которые выехали. Ну, некоторые оценки говорят вообще до 10. То есть значительная часть людей собирается возвращаться. Другой вопрос, что для того, чтобы это возвращение проходило максимально эффективно, для того, чтобы это возвращение имело под собой какую-то подоплеку, тут мы возвращаемся к вопросу плана восстановления Украины. Потому что тот план, который презентовал Зеленский в Лугано в прошлом году, ну, скажем так, он пока что довольно радужный. Это, знаете, такая либеральная экономика, когда, ну, мы верим в то, что люди себя на рынке будут вести правильно. Не совсем, не совсем так. И на самом деле расчет на то, что вот вернутся люди, соответственно, будет больше рабочей силы, и тогда в нас проинвестируют, я не сильно поддерживаю эту тактику. Скорее мы должны говорить о такой кейнсианской экономике. То есть страна должна вложить массу денег в свой рынок, страна должна создать, иногда и штучно, но создать рабочие места, соответственно, чтобы люди, которые возвращаются, возвращались в экономику, которая ждет эти рабочие руки. Не так, чтобы рабочие руки вернулись и ждали чего-то от экономики, а наоборот, экономика, которая будет к себе затягивать людей. Но в целом мы видим пока что на уровне настроений населения, что ну, более 60% людей готовы возвращаться.
Война с Хизбаллой реально?
Война с Хизбаллой вполне реальна. И она реальна, потому что она нужна Хизбалле. Вот тут будет довольно короткий, но вопрос такой, знаете, из сферы теории международных отношений. Что такое Хизбалла? Хизбалла – это прокси-сила. То есть это маленькая гибридная сила, которую использует Иран для того, чтобы достигать своих каких-то целей. Сейчас Иран не готов напрямую вступать в войну с Израилем. И тогда возникает вопрос, а какой прок от Хизбаллы? То есть зачем Хизбалле давать оружие, деньги, помогать с рекрутами, с политикой, с чем угодно? Хизбалле нужно показать, что она нужна. Хизбалле нужно показать, что она эффективна. И потому мы видим провокации в Южном Ливане и на севере Израиля. Потому мы видим взаимные обстрелы. Потому мы видим, что Хизбалла активизируется не только, кстати, на Ближнем Востоке. Мы видим очень много их агитаторов и их выступлений в Европе и на Западе в целом. То есть война или как минимум стычки с Хизбаллой это уже реальность. Почему? Потому что Хизбалла в этом заинтересована. Я не думаю, что Израиль заинтересован затевать еще одну войну на Ближнем Востоке. Ну, Израиль не ведет так свою политику. И, условно, это то, о чем говорили еще старые премьер-министры Израиля. Мы никогда не бьем первые. Но если по нам ударят, мы за ответом не постоим. Поэтому Хизбалла заинтересована в этом хаосе. И поэтому это вполне реально.
Продолжаем. Спасибо большое Алексею Краеву. Разные темы. Я специально затрагивал с ним разные темы для того, чтобы было вам интересно. Теперь разные. Вы знаете, когда мы говорим о том, что вот что такое ислам, да, вы знаете, я не межнациональные вопросы и религиозные вопросы я вообще не затрагиваю. Но, тем не менее, поскольку я прочитал много по этому поводу, и, в общем, стало понятно, что ислам – это не столько религия, я вам уже говорил, сколько такой необольшевизм, религиозный большевизм – это полная регламентация, как ты живешь и так далее, и так далее. И вот, вот что это такое. Житель индийского Газиабада обезглавил родовым мечом 50-летнюю жену после того, как она не принесла ему вовремя утренний чай. Пара воспитывала троих детей. Нормально? Ну и как вы понимаете, типа имеет право, вот все вот это вот, да? Очень интересно, сказал Андрей Кураев, вы знаете, да, этот его... Убрали из сана и так далее, священник Андрей Кураев, когда его объявили иноагента. Он сказал замечательную фразу. «Самая главная причина все же не указана, почему я иноагент. Я действительно нахожусь под влиянием иностранной книги, она называется «Евангелие». Это выдающийся ответ, он останется в истории». Светское такое. Вот я не знал, значит, ну вот, ну что делать? Никита Михалков снисходительно обронил в интервью, что для него кинематограф Рязанова не кино. Мол, у того хорошие фильмы, но все-таки кино – это другое. Тарковский о Михалкове. Фильмы он снимать научился, а кино нет. Ну, Тарковский вообще страшно был в этом смысле человек. Он, ему ничто не нравилось. Ему ничто не нравилось. Он просто унижал все фильмы, всех режиссеров и так далее. Ну, имеет право. Пишет Владимир, я его не знаю. Я все пытался понять феномен контрактников в России. В этот приезд в Россию судьба меня свела с двумя сестрами из средней полосы. Они рассказали мне свою историю. 8 детей в семье, беспросветная нищета. 2 старших брата записались на контракт. Вопрос морали не стоит. Деньги большие. Деньги, каких они никогда не видели в своей жизни. Семья может выжить. Если убьют, денег будет больше. Волчьи законы. Один погибнет, стая выживет. Вообще кошмар. Я был в шоке от такой правды жизни. Постскриптум. А деньги вообще-то маленькие. Дешево сейчас стоит совесть в России. Ну, при чем тут совесть? Они на деньги пошли. Все. Лариса спрашивает, округлять число лайков будем? Пожалуйста, ставьте лайки. Ой, вот посмотрите на этого юношу. Сейчас. Вот, видите? Юноша такой. Видите, знамя России там и так далее. Очень смешно. Слушайте внимательно. Ну, вы знаете этот старый анекдот, замечательный, еще советских времен. Когда немцы наступают, Иванов сидит в окопе и кричит: товарищ капитан, патроны закончились. Голос капитана: вы коммунист или нет? Так точно, коммунист. И пулемет застрочил снова. Вот такое вот. Слушайте внимательно, это официальное сообщение. Путин присвоил звание Героя России уроженцу Тувы, разведчику, старшему сержанту 55-й отдельной мотострелковой бригады Мергену Донгаку. Вот теперь слушайте, почему Россия непобедима. Он пробрался в стан врага и ножом зарезал 34 националиста из охраны и освободил пленных российских солдат, около 60 бойцов из Чечни и 40 человек разной национальности. Хотелось отметить, тувинец при проведении этой сложной спасательной операции в тылу врага действовал один. Вот это действительно герой, право. Вот здесь вот фотография, видите, стоят люди. И у второго человека какой-то белый пакет в руках. Видите его? Это не шутка. В России семья погибшего в Украине солдата получила в подарок килограмм пельменей. Цитата. Ульяна Гаврилюк. Такой подарок получила многодетная мать. Ее младший сын героически погиб на войне в Украине. Ну, в кавычках героически. Так что вот килограмм пельменей получила. Очень смешное. Я сначала не понял. Значит, смотрите, это могила, захоронение, в котором лежат кости какого-то древнего человека, очень древнего. Теперь слушайте. BBC сообщает, в Британии обнаружили скелет человека, жившего 2000 лет назад. Он пришел туда с территории современной России. Ну, я прочитал, но вы знаете, мигрировали люди 2000 лет назад туда-сюда и дальше. Потом я посмотрел ниже, там комментарий такой. Просекьютор пишет, даже тогда уже валили из рашки. Смешно. Вот это я вам хочу прочитать перед стихом. Вы все знаете знаменитую картину «Опять двойка». Вон, видите, ну, все вы знаете, хрестоматийная картина, вот он пришел, мать сидит, там младший братик стоит, отличница, сестричка и так далее, собачка и так далее, опять двойка. А вот теперь послушайте, мы с вами часто говорим о семейных вопросах, семейных проблемах. Послушайте, это интересно. Пишет такое фейсбучное издание «Гранит науки». И это написал Шалва Амонашвили. Эта картина не для детей написана. Она написана для взрослых. Чтобы они увидели, что так ребенка принимать нельзя. А надо принимать так, как собачка его принимает. Для нее все равно, с чем он пришел. С двойкой пришел друг. С пятеркой пришел друг. Не надо принимать ребенка с отметкой. Отметка – это отметка. А может, ваш двоечник завтра мир будет переворачивать? Ваш троечник депутатом станет или министром, или хорошим врачом? Не цифры решают, а наши отношения к ребенку. Конечно, если он все время двоечник, но он же почему-то двоечник, мы об этом много раз говорили. Очень много американских сериалов на это построено. Может, буллинг в школе, может, над ним издеваются, может быть, в общем, ему надо помочь. Он же не специально сидит и ничего не делает. Будьте внимательны к своим детям. Будьте внимательны. В наблюдаемой вселенной, в наблюдаемой, вы знаете, что есть еще ненаблюдаемая вселенная, которая далеко, она там, насчитывается примерно септиллион звезд. Ну, понятно, что септиллион нам в голову не вкладывается. Это единица с 27 нулями. Это только в наблюдательной, в наблюдаемой. Вы знаете, что такое баркод? Мы его называем штрих-код. Видите, вот это вот, вот эти полоски, которые, значит, но для меня было удивительно. Оказывается, баркод, сканер штрих-кода сканирует не черные полоски, а белые. Понимаете? То есть... Вот это тоже как бы обман, как наш мозг обманывает. Вот белое мы привыкли, это такая подкладка, да, а черное это, а оказывается, он сканирует белое. Да здравствует наука. Ой-ой-ой, время. Ну, последнее. Что такое тархун? Напиток тархун. Тархун – это сладкий, безалкогольный, газированный, прохладительный лимонадный напиток изумрудно-зеленого цвета. Изготавливается из воды, лимонной кислоты, сахара и экстракта эстрагона, растения, также известного как тархун, что и дало название напитку. Изобретен в 1887 году тифлисским аптекарем Митрофаном Лагидзе, вот откуда воды Лагидзе, который стал добавлять в газированную воду с натуральными сиропами собственного производства пахучий чухпуч, несущий экстракт кавказского тархуна. До Первой мировой войны за свою воду Лагидзе не раз получал золотые медали. В 27 году уже советскими властями в Тбилиси был построен завод по производству воды Лагидзе. Сам же Лагидзе был назначен его директором. Ну и вот, вот воды Лагидзе, вот это вот все продолжается, и я этому очень рад. Это хорошая историческая традиция. Я вам сегодня прочитаю два стихотворения. Одно стихотворение на украинском языке. оно с секретом. Над дахом місяць, мама спить. У мами наче ніч коса. Я відчуваю тонку мить, як мене люблять небеса. Над дахом місяць, як тоді, про щось важливе і просте. Я плутано сказав тобі про серце бите, де ти є. Над дахом місяць п'ю один, кімната, як страшний музей, тут тільки я та нікотин, життя на видиху про неї. Над дахом місяць і старий так сліпо мружиться на світ. Час каже, очі вже закрий. Він вирушає у політ. Послушайте, естественно, он довольно сложно, написан довольно сложным языком. Украинцы, естественно, все поняли. Русские не поняли или поняли частично. Не надо мне писать, что я все понял и так далее. Я понимаю, не в том трюк. Вы не знаете, почему я вам прочитал это стихотворение? Потому что автор этого стихотворения – поэт Кисичев. Помните? «Мой сын, я так не люблю тебя». Я вам часто его читал. Я вообще приглашу его тоже, чтобы он принял участие вживую, почитал стихи. И еще одно стихотворение, которое всегда в виде песни носило для меня особый характер. Вот 60-е годы, там писали какие-то вот такие вот песни, ну, ее можно назвать профессиональной. Ну, вот, например, вспомним, «И на Марсе будут яблони цвести», или там, ну, короче говоря, вот какие-то такие песни. Эта песня, музыку к ней написал Андрей Петров, знаменитый композитор, он уже, к сожалению, не среди нас. И он тонко... Песня про море. Это не песня Антонова. Море, море. Нет. И он сделал такую качающуюся музыку. Вы сейчас вспомните. Люди старшего поколения вспомнят эту песню. И там он придумал такую вещь. Вот что у нас ассоциируется с кораблем? Если мы делаем аудио. Да? Это же не видео, аудио. Удар колокола корабельного. Тын. И для меня всегда эта песня была абсолютно магическая. Вы сейчас ее вспомните. Стихи написал Григорий Пожинян, замечательный поэт. Я первую строчку прочитаю, и вы сразу узнаете. Она называется «Песня о друге». Если радость на всех одна, на всех и беда одна. Море встает за волной волна, а за спиной спина. Здесь, у самой кромки бортов, друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо, будь со мною всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Вот знаете, это удивительно написано. И обязательно в каждом, обязательно в, да, «Корабельная рында», да, «Хома возни». Обязательно, вот я отмечаю все время и говорил вам, что, да, Трошин пел, да, да, это правда. Боже, я знал Валерия Трошина. Я его очень любил, он был замечательным артистом и потрясающим певцом. А помните, «Зеленый огонек такси мерцает в сумраке ночном». Вот он бежит навстречу мне, но исчезает за углом «Зеленый огонек такси». А «Зеленый огонек такси» вот молодые не знают, а тогда были «Такси Победа», «Машина Победа». И у них была зеленая лампочка впереди сбоку, значит, на ветровом стекле. И вот у него «Друг мой, третье мое плечо». Вот обязательно у талантливого поэта есть какая-то строчка, на которую я всегда обращаю внимание. Да, это, нет, пел и Олег Анофриев. Слушайте, это была очень популярная песня. Просто мне очень нравится Трошин, потому что он мягкий. Он мягкий, понимаете? У него очень много... Кстати, Владимир Трошин был артистом МХАТа. Он был артистом МХАТа. Это многие не знали. Он был нормальный, абсолютно замечательный артист, играл в спектаклях. Все, мои дорогие, значит, я выполнил свою долю. Теперь несколько организационных вопросов. Ну, во-первых, я вас попрошу поставить лайки от души. Во-вторых, я сегодня работал больше, ну, час нужно работать, да, я как бы... Я бы попросил вам поддержать мой канал. Поддержать его можно, бросив рубли на счет, там есть, бросив в меня чашки кофе, и стать патроном. Патроном, потому что, безусловно, вот смотрите, ну, вы будете видеть закрытые эфиры. Теперь вот я Святу отвечаю и другим. Смотрите, значит, я не знаю... Да, вот, спасибо, Ирина Андреева, Эдуард Хиль, кинофильм «Путь к причалу». Да, совершенно верно. Значит, завтра точно эфира не будет, субботнего, потому что к Новому году мне надо прибраться и так далее, и так далее. Ну, вы понимаете. А вот воскресенье или понедельник я посмотрю. В чем проблема, я вам объясню. Вы представляете, что будет завтра, в воскресенье, в понедельник? Все делают эфиры. Он вчера, Венедиктов, с Ирой собирали деньги. Полночи был эфир и так далее. Ну, в общем, короче говоря, мне встревать в это дело, понимаете, лучше отдохнуть. Но все равно труба зовет. И я обязательно в воскресенье или в понедельник сделаю эфир. И теперь хочу проанонсировать, что, возможно, с Нового года я буду делать уже на постоянной основе еще одну линейку, дневную. Я пока не определил, как бы, во сколько ее делать и так далее. Возможно, я ее буду делать в 16 часов. Потому что уже и новости подходят. Я еще не определил точно формат. Да, Анна Маркс пишет, если братья ракеты не запустят с 31 на 1. Ну, знаете, уже эти ракеты, вот не попало, и слава богу. Ну что делать с этими ракетами? Ну что делать? Поэтому поддерживайте меня. Пожалуйста, поддерживайте. У меня нет могучего коллектива, нету, как у Сашки Плющева, или там, как на «Живом гвозде», или так далее. У меня нету этих возможностей. Просто нет возможностей, нет сил. Ну, я в Киеве, этим все сказано. Я же вчера, знаете, что сделал? Это очень интересно. Вчера, когда я пришел к Венедиктову, вы, наверное, это видели, эфир для патронов или для всех, Матвей Юрьевич, в воскресенье или в понедельник? Отвечаю, не знаю, не знаю. Может быть, это будет не для патронов, а для всех, потому что это Новый год, И понимаете, у меня же не миллион патронов, чтобы, например, 3000 патронов смотрело. У меня в результате будет смотреть, там, не знаю, там 10 патронов. Ну, если надо, соберемся, будем выпивать, закусывать и есть торт. Посмотрим еще раз. Не знаю, надо прийти в себя. Была тяжелая неделя, плюс эти обстрелы гребаные. Так вот, не поверю, чтобы в Киеве было минус 23. Да что за бред? Какие минус 23? Тут тепло, все, сейчас я вам скажу. Перестаньте. 23, боже мой. Это я вообще не знаю, что тогда будет. Минус 23. Несчастные военнослужащие. Сейчас, погода. Так, смотрим. Да нет, ну что вы такое говорите? Значит, сегодня было 8 даже. Суббота 8, воскресенье 5 градусов тепла, понедельник 5, дальше 4, 2, 2, 3, 2, 3, 4. Так что ничего-то... это в Питере 23. Ой, боже мой. О, боже мой. Все, мои дорогие, значит, пожалуйста, бросайте донаты. Этим вы гениально можете поддержать мой стрим и скрасить мне новогоднее одиночество. Нет, я буду у друзей, может быть, даже оттуда сделаю стрим. Посмотрим. Все будет хорошо. Спасибо вам, что вы были со мной. Сейчас, пожалуйста, поставьте лайки. Все, я вас люблю, желаю вам всего самого наилучшего. До свидания.